Слава Богу, 17 глава книги Откровения. Быстренько пробегу по всей главе, что мы здесь разбирали. Значит, подошел к нему к Иоанну один из ангелов, которые имелись, у которого была одна из чаш, семи чаш вылитых. И мы говорили, что это не просто... Ну, какой-либо ангел. Это ангел, который предвозвестил разрушение Вавилонской блудницы. И мы знаем, что первая чаша, которая была вылита, она была вылита на всех людей, которые не записаны в книге жизни. И появились, ну, ужасные гнойные раны на этих людях. И этим самым как бы... олицетворяется суд над великой блудницей, потому что до этого она не была видна как блудница, а здесь, когда уже на всех этих людей, которые представляют эту блудницу, появились эти раны гнойные, то все узнали, что это действительно принадлежность Антихриста, что она сидит на Антихристе, и вот он так показывал ему этот блуд. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Что такое блуд? Это измена Богу, это отступление от Бога. Они, когда народ израильский отступал от Бога и прелюбодействовал со всякими идолами. Так Бог сказал, в Новом Завете сказано, что всякая дружба с миром есть вражда против Бога. Прелюбодеи, прелюбодейцы. Разве вы не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, это женщина или это структура, которая пытается называться духовной, Божьей, как там написано, что я царица, я сижу, и никто как бы не может мне ничего сделать плохого, но в то же время я блудница, я изменяю Богу. И одно дело, когда эта блудница изменяет Богу и понимает, что это неправильно. А здесь получается, что она не только это делает, но и делающих одобряет. С ней блудили все цари земные, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле. Это самый сложный грех, когда не только делает, но и развращает всех вокруг, агитирует и делает вид, что это нормально. Поэтому мы говорим, что всякая проповедь, которая говорит о том, что ты останешься с грехом, что ты во плоти живешь, поэтому плоть будет требовать свое, и ты будешь падать под властью греховной природы, это говорит о том, что ты не любишь Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всеми силами. Если бы ты его любил, ты бы ему не изменял. Это аксиома, по-моему, вы все с этим согласитесь. Как в жизни у нас, если человек любит, допустим, жена мужа или муж жену, то ни о какой измене речь не может идти, потому что любовь не позволяет куда-то идти на сторону и обижать того, кого ты любишь. Точно так и у Бога. Если ты любишь Бога, значит, ты не можешь изменять Ему. Причем, ну, в жизни у человека там могут быть равноценные какие-то там, ну, партнеры, допустим, да, а в духовном мире этого же нету. Если ты любишь Бога, значит, все остальные тебе некрасивы, они неприятны тебе, потому что или ты любишь Бога, или ты любишь мир. Если ты любишь Бога, значит, ты не любишь мир. Если ты любишь мир, значит, ты не любишь Бога, так написано в Писании. Поэтому эта женщина, это павшая церковь, которая на протяжении всех этих веков брала власть в свои руки и устанавливала это вот, неправильное демоническое учение, что нету свободы от греха, нету полного независимости от греховной природы. И мы сегодня понимаем, что раз Бог начал об этом говорить и приглашать, хоть это малые стада идут к этой цели, к Царствию Божьему, к реальному Царствию Божьему, то все равно мы понимаем, что время близко. Бог будет что-то делать с этой вавилонской блудницей. И когда мы знаем, что будет проповедано Евангелие Царства по всем народам, и тогда придет конец, то мы знаем, что это как раз смерть этой вавилонской блудницы и всем тем учениям, которые она проповедует. И он повел меня в духе в пустыне, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами, десятью рогами. Эта женщина так красиво разодета, в такой парче, в такой, там специальная накидка такая алого цвета, да, и золотом вся разукрашена, только потому, чтобы скрыть, что она в пустыне находится. Вот Иисус тоже был введен духом в пустыню для искушения от дьявола. То есть пустыня – это место, где, абсолютный недостаток. Во-первых, жара сильная, во-вторых, нету влаги достаточно, нечего пить. И это место, где человек на самом деле унывает и сгибает свою голову, потому что там не очень приятное место для нормального существования. Поэтому он увидел ее в этой пустыне, на этом звере багряном, и вот эта вся она разодета такая, для того, чтобы имитировать настоящее царство, настоящую царственную осанку, и золотая чаша в руке ее. Не все видят, что там внутри этой золотой чаши, но Бог говорит, что там полно мерзости, и вино это ее блудодеяние там в этой чаше. Поэтому пока она скрывается, пока это тайна беззакония, которую пока не открывает Бог, но время это приходит, когда вавилонская блудница не сможет больше скрываться. И мы понимаем, что когда она получит все эти язвы вместе с миром, вместе с посвященными дьяволу, тогда всем станет понятно, что она чужую занимает статус чужой. Она не есть невеста, жена Агнца, она есть поддельная церковь, которую сделал Антихрист специально для того, чтобы обманывать людей. Начали написано имя тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Она действительно мать, люди говорят, это католическая церковь-мать. Нет, католическая церковь – это такая же дочка, как и все остальные дочки. Вот. Это та церковь, которая была когда-то первоапостольской, потом, когда апостолы ушли, зашли туда лютые волки, и Писание говорит, вас изгонят из синагог, и вы будете в одном городе не принимают, бегите в другой, и и злые люди, обманщики будут преуспевать во зле, вводя заблуждение и заблуждаясь. Это все мы знаем в истории, как церковь соединилась с миром и выработала такие законы, чтобы человек плотской мог нормально себя чувствовать в церкви. Вот. И мы понимаем, что слово «Вавилон» – это в первую очередь смешение, и символизирует он тот первоначальный Вавилон, где все народы были, пока Бог не сделал им разные языки, чтобы их разделить, чтобы они не были вместе, не делали себе имя. И самое основное, наверное, понятие Вавилона – это при царе Навуходоносоре, когда вавилоняне захватили еврейское государство в плен и всех переселили в Вавилон. И дали им там, ну, такой же статус, как обыкновенным гражданам Вавилона. И они там могли строить дома, жить себе спокойно. Никто не притеснял их религию, наоборот, там Навуходоносор говорил, там, что только этот Бог, единственный Бог, но в то же время само общество вавилонское смешалось, перемешалось с Божьим народом, и вот это соединение, смешение как раз и есть вот эта вавилонская блудница, которая сегодня царствует, когда мирские все понятия становятся, ну, в основание церкви, что это хорошо добиваться там власти, добиваться славы, добиваться денег, добиваться там всех разных других мирских интересов, и об этом проповедуется, завлекаются люди в церковь этими всякими мирскими интересами. Им обещают свободу, будучи сами рабами тления. И это сегодня массовое явление. Поэтому мы знаем, что такое вавилонская блудница. Мы понимаем, кто ее как бы управляет ей, на ком она сидит. Она сидит на Антихристе. Кто такой Антихрист? Это тот, который подделывается тоже под Христа. Он как бы вместо Христа, и он одновременно против Христа. И таким образом он вот эту вавилонскую блудницу уже не одно тысячелетие взращивает, ну, как бы прячет эту тайну беззакония, чтобы люди не догадывались, что там в этой пшенице насеяно столько плевел, столько от дьявола каких-то понятий, что невозможно там из детства выбраться в этой религиозной организации. Поэтому на челе ее написано имя тайна Вавилон Великий. Вот эта тайна беззакония, она в действии. И я видел, что жена была упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, удивился удивлением великим. Значит, это действительно все это время происходило, когда кто-то начинает понимать и получает откровение, что нужно быть благочестивым, то есть богоподобным. Благочестивый – это богоподобный. Как только кто-то понимает это, его начинают гнать. И в первую очередь его гонит религиозная организация. Они начинают говорить: ты попал в ересь, такого быть не может, ты ставишь слишком высокую планку, никто туда не перепрыгнет, покажи мне хоть одного человека такого, и если ты будешь эту ересь распространять, мы тебя там отлучим, и все, пятое, десятое, и этих людей всегда гонят, останавливают, как апостол говорил, что снова они обольщают тех, которые едва отстали от заблуждения. Вот только ты едва-едва начинаешь отставать от заблуждения, они опять тебя запутывают, закручивают, чтобы ты не мог выйти к этой настоящей свободе. Этого боится сатана, как огня, вот этих вещей, чтобы действительно человек начал думать о богоподобии. Поэтому именно религиозная организация льет эту кровь в духовном смысле слова, да и физически немало их убивали, но духовно это постоянно, это убийство постоянно происходит. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющие 7 голов и 10 рогов. Мы говорили, что 7 голов – это также и 7 гор, и это также и 7 царей. 3 разных значения, но одной и той же вещи. Причем, если головы – это то, что присутствует на звере, вся та мудрость, вся та способность влиять этими головами на живущих на земле. А если мы говорим о царях, то мы понимаем, что там написано, что 5 из них пали. Но когда мы видим самого зверя, мы видим, что все 7 у него на месте. Потом 1 только была смертельно ранена. А здесь написано, что это 7 гор и 7 царей, и 5 из этих царей пали, 1 есть, значит, 1 голова есть, 1 еще нету, и потом еще 1 придет, 8-я. Значит, мы понимаем, что это просто одно и то же, но с разными определениями, по-разному, разное значение имеет. Если мы говорим об этих 7 головах, что это 7 царей, то мы понимаем, что это было 7 империй, в которых имел право сатана делать свою сатанинскую работу. Вот такая империя, как Вавилонское царство, мы понимаем, что оно по всей земле практически было, и они сделали, это царство сделало такую работу, что оно смешало Божий народ с мирским, с миром этим, и получился такой гибрид, вот эта Вавилонская блудница. И эта голова по-прежнему работает, чтобы делать вот такие вавилонские дела во все времена. И в наше время то, что Навуходоносор вложил в людей своим правлением, оно и в наше время работает. Соединяются люди, как-то усредняется все. На сегодняшний день я слушал одного проповедника, буквально вчера он говорил, что это не так важно, мы, конечно, все разные, у нас могут быть разные традиции, но мы должны быть едины, потому что это главное, а постепенно эти все наши традиции там... Ну, подумаешь, ты там моешь ноги, ты не моешь ноги, ты там еще что-то делаешь, ты не делаешь. Оставьте эти вопросы, делайте, как вы считаете нужным, но будьте вместе. И постепенно вы придете к тому, что как бы это все утрясется, усреднится, и все будет хорошо, у нас будет мир и благодать. Вот так работает Вавилонская блудница, вот этот... И коммуническое это движение, когда все в одну веру загоняют, это предвестник Антихриста, потому что он будет царствовать таким образом. Ну, значит, зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Ну, мы понимаем, что зверю или антихристу нужно, чтобы ему поклонилась вся земля. Все, чьих имена не вписаны в книге жизни, он должен что-то сделать такое, что все просто люди ахнут. Скажут, как вот можно не верить такому, если вот было так, и вот стало так, и потом он из этой ситуации как бы вышел победителем. То это все, как тут и написано, что... видя, что зверь был, люди должны видеть эту всю картину, что вот он был и нет его, получил смертельную рану, эта смертельная рана исцелилась. И там тоже сказано, что вся земля дивилась этому, именно вся земля удивлялась, что у него была смертельная рана, и он исцелился. Что это значит? Это значит, что... как мы говорили, что будет проповедано Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам. То есть это услышат все народы. И Царство это будет, когда мы читаем двух пророков, мы видим, насколько это действительно Евангелие Царства. Кто пожелает их обидеть, тот будет умерщвлен, то есть вся земля будет видеть силу Божию, будет видеть славу Божию. И, конечно же, множество покаятся, многие и притворно покаятся. Но когда движение славы Божией закончится, и зверь этот выйдет из бездны, вот он выйдет из бездны. Что такое бездна? Ну, мы знаем в 20 главе, Откровение написано за бездну, что взял сатану древнего змея и прицепил его на цепь и заключил его в бездну, и закрыл его там в этой темнице, в бездне. То есть мы понимаем, что бездна – это место, где сидят злые духи, как в тюрьме. Потому что когда... бесы в этом гадаринском, этом бесноватом, Христос их выгнал, они говорили, не отправляй нас в бездну, пошли нас лучше в стадо свиней. То есть мы понимаем, что они понимали, им плохо в бездне. Там, ну, они сидят в тюрьме, а тут на земле им раздолье. Поэтому они просили, что если возможно, дай нам возможность еще на земле делать свою работу. И мы видим, что этот зверь, он выходит из бездны, выходит из места, где он злой сильно. И, значит, и когда он выходит оттуда из бездны, то мы не видим, что он уже умирает, что у него есть какая-то смертельная рана. Мы видим, что мы сказали, пять пали, шестое царство еще есть, это римское царство, государство на то время, а седьмой еще не пришел. Когда он придет, недолго ему быть. И написано, что 10 царей, они придут на час. И вместе с ними придет и сам Антихрист. Вот смотрите, как написано. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они примут власть вместе со зверем. И Даниил это тоже объясняет, он говорит, что там были 10 царей в этом царстве, и потом появился малый рог. наглый, с человеческими глазами, и он начал усиливаться и взял власть над всем. И мы понимаем, что этот царь будет царствовать вместе с 10 царями вот в этот час. Потом Бог положил им на сердце, этим царям, отдать всю власть зверю. И они пока вот этот час царствовали, они готовили для него царство, чтобы все отдать ему. Тут мы нигде не видим, чтобы он какую-то смертельную рану получил, поэтому мы знаем, что зверь этот, он держит вавилонскую блудницу уже давно, еще с начала образования церкви. Это дух злой. Конечно же, он как, понимаете, отдельная духовная личность получит всю власть от сатаны. Но сегодня он просто действует в духовной сфере, ну, как множество антихристов, лжепророков, которые вот эту всю вавилонскую блудницу, они, ну, обслуживают. Значит, и мы понимаем, что смертельная рана ему могла быть нанесена только тогда, когда проповедовалось Евангелие Царства. Это единственное время, когда он получил действительно, ну, смертельную рану вместе с этой вавилонской блудницей. Почему? Потому что Евангелие будет проповедоваться, во-первых, всем народам во свидетельство, то есть по всей земле. И мы видим, ясно видим, что люди в конце концов вынуждены будут смириться. Почему? Потому что когда этих двух пророков убили, то Писание говорит, они слали друг другу подарки, потому что эти два пророка мучили их. Мучили их. Так будет церковь, ну, власть такую иметь, что эти все непокоряющиеся истине будут мучиться и будут, ну, соглашаться с тем, что Бог великий, и будут преклонять свое колено перед Ним. Значит, пойдем теперь, ну, мы знаем, зверь, который был, которого нет, есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель. Это тот, который был в числе семи. Опять же, ну, если сказать, допустим, вот 10 царей, среди них антихрист тоже как царь пока, он не как антихрист, потому что дух выйдет из бездны, зайдет в этого царя, и он станет, ну, как подобие Христа, да, что человеческая плоть просто крайне греховная, и дух, который хозяйничает в этой плоти, вот это дух Антихриста. И тогда он уже откроется как Антихрист. Ну, антиподобие Христа, потому что он Антихрист. В подобии я имею в виду в том смысле, что он тоже дух, живущий во плоти. В этом плане. И, ну, мы видим, что пока вот эти 10 царей были, и он 11-й, о нем нельзя сказать, что он один из семи, из среды семи, потому что, ну, голова – это 11 царей, которые на час стали. А здесь была ранена конкретно голова, то есть и должны были практически быть ранены и 10 этих самых царей, и он вместе с ними. Поэтому мы говорим, что эта раненая голова – это вавилонская блудница, которая получила свою смертельную рану тогда, когда было проповедано Евангелие Царства. Я думаю, что это понятно. И, значит, и говорит мне, воды, которые, они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих, и Царь царей, и те, которые с ним, суть званые, и избранные, и верные. Мы об этом говорили в прошлых главах, что когда эта война произойдет, возьмут в плен этого лжепророка и зверя и бросят их в озеро огненное, горящее серой. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, си возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее на огне. Значит, мы понимаем, что эти 10 царей, им надо... Потому что здесь ниже написано, и сожгут ее на огне, и смотрите, 17 стих, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божие. Почему они ее разорят, обнажат и сожгут в огне? Потому что Бог им поручил исполнить одну волю – отдать царство зверю. А получается, что эта вавилонская блудница мешает отдать царство зверю. Почему? Потому что мы четко видим, что это религиозная организация, место которой хочет занять этот зверь. Потому что мы видим, что раз он заставит всех поклоняться себе, значит, он сделает, обновленную религию. Старая уже будет ему только мешать. Поэтому, чтобы передать всю власть зверю, нужно уничтожить эту вавилонскую блудницу, разорить ее, изничтожить, сделать ее пристанищем всякого нечистого духа и так, чтобы от нее ничего не осталось. И получается так, что она, эта вавилонская блудница, получит свое, воздайте ей гораздо больше, чем она делала этого всего зла. И, конечно же, все это будет... тоже по воле Божьей. Вот здесь как раз показано домостроительство Божье, когда Бог хочет отдать всю власть зверю. Вот говорят, что Бог в этом не участвует, Бог это не делает, это сам сатана, там что-то. Все, что не делается, все делает Бог. Поэтому мы здесь четко видим, что это Бог хочет, чтобы зверь взял власть, чтобы 3,5 года он царствовал. И это необходимое в плане Бога, в его домостроительстве. Бог это решил, и Бог это сделал. Он внушал этим царям, чтобы они отдали власть зверю. Часто православная церковь говорит, там... Мы должны молиться, чтобы зверь этот не пролез. А что ты будешь молиться? Кому ты будешь молиться? Если Бог его определяет, и все, что есть, все определено Богом, то молись, ничего у тебя не получится. Микрофон возьми. Это и есть одна воля, отдать царство зверю. Я ж только что объяснял.
Но я имею в виду, там написано, исполнить волю его, исполнить одну волю.
Аминь, абсолютно одну волю, чтобы мы могли понять, Когда мы вот читаем, что исполнить одну волю и отдать царство зверю, да, это может означать только одно, что вавилонская блудница мешает ему взять царство. И поэтому они ее разорят, потому что Бог положил им исполнить одну волю, отдать царство зверю. Понятно, да? То есть она будет препятствием, как из этого мы узнаем, что она именно религиозная организация, потому что зверь, он, ну, копирует Иисуса Христа, антихрист, он хочет стать и царем, и священником. Он создает религию, и он правит государством, и все в одном лице. Поэтому вот одна воля Бога, чтобы все это зверю стало подчиняться. Конечно же, вавилонская блудница получает, значит, вот эти язвы на себя, и это сразу же определяет ее действительный статус. А потом ее просто, она уже не нужна, ее в расход пустят, как отработанный материал, и все. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Значит, мы говорили с вами, что есть два духовных великих города. Один город – это небесный Иерусалим или царство Бога. Другой великий город – это Вавилон или царство Антихриста. Вот смешанная религия, смешанная с миром, с демонической волей. И вот этот великий город Вавилон, он копирует и подделывается под царство Бога, под небесный Иерусалим. На самом деле это царство, и, конечно же, он царствует над земными царями. В данном случае речь идет о том, что вся религиозная машина, которая есть на земле, она практически контролирует все земные царства, и не только в буквальном смысле это понимать нужно, потому что вот цари земные, да, это те, которые царствуют над людьми, да, и царствовать может грех, да, царствовать могут идолы, царствовать могут прихоти, похоти. И как в буквальном смысле мы понимаем царство земных царей, так и в духовном смысле мы понимаем, что воцарилось в этой жене все эти цари царствуют, и она как бы возглавила это все, этих всех царей, которые есть. Если у вас есть вопросы или что-то добавить, давайте и пойдем дальше. 18 главу. Есть что-то? Нету, да? «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергаться язвам его, ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как она воздавала вам, вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвойне. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорила в сердце своем: «Сижу царицею, я не вдова, и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть, и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее, и восплачут, и возрыдают о ней цари земные, благодействующие и роскошествующие с нею, когда увидят дым от пожара ее». И давайте пока на этом остановимся и пойдем по стихам. Значит, мы видим, что после сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, и земля осветилась от славы его. Значит, вообще книга Откровения написана, я не знаю, как это в науке называется, но такими отрывками, знаете, вот я рассказываю, что происходит в этой комнате, в этом зале, выхожу в коридор и начинаю новый рассказ. И чаще всего это непоследовательные вещи, когда мы говорим то, что здесь происходит, а там, может, это происходило вчера и третьего дня. И эта история может рассказываться одна за другой, но на самом деле мы должны делать эти отрезки, отрывы ситуации от одной от другой. После сего я увидел, это не значит, что обязательно вот после вот этого, что я увидел, случится вот это, что я увидел дальше. Это может означать, что вот это я видел, закончил это видеть, начал видеть другое. Начал видеть другую часть или с другой стороны какое-то объяснение. И мы должны это четко понимать. Здесь написано: «После сего я увидел иного ангела». После этого, что я видел раньше, я увидел другое видение, увидел другого ангела, который был очень сильный, и осветилась от его света вся земля. И мы говорим об этом, что это как раз и есть Евангелие Царствия, от которой получится вот эта смертельная рана на этой блуднице вместе с... потому что именно эта голова будет... поражение будет этой голове. Поэтому здесь мы видим: «И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу». Вот когда мы читаем четвертый, допустим, стих, да? «И услышал я иной голос с неба, говорящий: „Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергаться язвам ее“. Если вы читаете второй стих, снова давайте вернемся. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: «Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу». Значит, здесь Вавилон, великая блудница, в мужском роде сделался жилищем бесов. Шестой же стих, вернее, четвертый стих: «И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, не подвергаться язвам ее». Здесь она уже предстает в женском роде. Из этого мы понимаем, что речь идет о системе, о городе Вавилоне, который мужского имени, что он упадет. А следующий голос, который говорит: «Выйди из нее, народ мой, потому что она будет судима». То есть, что мы здесь видим? Мы видим здесь, представьте себе картину. Если, в таком хронологическом порядке брать, что сначала она сделается пристанищем всякому нечистому бесу, и всякая птица, отвратительная, нечистая, там будет летать. Что это значит? Это значит, что будут демонические духовные поднятия, имитация благодати будет. Нечистые птицы в данном случае – это то, что поднимает людей на воздух, так же, как надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы, точно так и здесь. Эти нечистые птицы – это суть, те нечистые знамения, которые будут подделываться под какое-то пробуждение, под какое-то там, я не знаю, исцеление какие-то там, полно будет этих птиц. А потом: «Выйди оттуда, народ мой, чтобы тебе не участвовать в наказании ее». По правилам, по правильному, сначала: «Выйди оттуда, народ мой». Смотрите. «И услышал я голос, говорящий: выйди из нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». То есть сначала должно быть вывести этот весь народ оттуда, потом уже подвергнуть его всей этой нечистоте, этой, как тут написано, пристанище всякому нечистому духу и всякой нечистой отвратительной птице и тому подобное. Микрофон, Оля.
А в подстрочном: пала Вавилон, великая блудница. И в английском, в английском King James там is, а вот, второй стих, не четвертый. А в еврейский перевод по-английски там тоже в женском роде второй стих, не в мужском.
Да.
Да, тот, что не King James, там написано she, а вот King James.
Ну да, если так, то тогда этот аргумент не очень существенный, потому что мы не можем King это James утверждать, кто здесь прав,
да.
Почему в нашем переводе так перевели.
Да. В подстрочном пала Вавилон, великая блудница. И вот это Complete Jewish Bible по-английски написано She has fallen. Но она упала.
Дополнительно я это посмотрю, и потом мы вернемся к этому вопросу. Но, тем не менее, мы понимаем, что чтобы вывести сначала оттуда народ Божий, а потом наказывать ее, это ну, даже по самому контексту оно очень, ну, правильно звучит, потому что, ну, чтобы тебе не участвовать в ее грехах, то тебя же надо вывести оттуда, потому что там же страшно, что творится. Вот. А здесь как бы наоборот поставлено. Поэтому мы понимаем, что это независимые друг от друга откровения. И вот когда Иоанн видел эту вавилонскую блудницу, написано, что он удивлялся удивлением весьма великим. Потому что мы говорили об этом, что собой представляет сегодняшняя церковь. Что мы видим из притчи, допустим, Иисуса Христа о плевелах среди пшеницы. Мы понимаем, что именно там, где Бог насадил свое, именно там сатана насадил свое. И пришел туда ночью, когда все спали. То есть выбирал время, когда люди не бодрствуют, он потихоньку насаждал там свои какие-то истины. И мы видим, что нельзя вырвать их, потому что, ну, во-первых, смотришь, вот он плевел, а на самом деле он сегодня смотрится как плевел, а завтра Бог его возьмет и подымет, как написано в Писании, что ты судишь чужого раба, Бог силен его поднять, если он упал, да? Так и здесь мы не можем сказать, вот ты плевел, потому что ты там ничего не делаешь, или ты там грехом каким-то живешь, завтра Бог может его поднять. Поэтому Бог говорит, не трогайте, потому что вы, у вас нету права судить, кто чего стоит и кого что завтра будет. Оставьте все до жатвы. И я говорил, несколько раз уже говорил, что мне всегда было удивительно, что в притче сказано, что когда наступит жатва, я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и все соблазны из моего царства. Все, что неправильно в Доме Божьем находится, заберите его оттуда. Это прямое указание на то, что Евангелие Царства очистит настоящую церковь абсолютно от всего нечистого. И они действительно будут связаны в снопы, чтобы сжечь их огнем. Все плевелы, которые там в Церкви Божией поставлены. Причем плевелами могут быть люди, которые там, ну, занимаются всякой нечистотой. Плевелами могут быть бесы, которые стоят за всякими такими, есть, в, допустим, в Божьем Царстве есть, скажем, ангел вод, который отвечает там за воду или за ветер, ну, распределяет все, чтобы работало. Мы знаем, что я вот читал, какой-то был вулкан, который поменял направление ветра на что-то на 90 дней, там и вся земля после этого была в засухе несколько лет, потому что ветер дул не туда, куда нужно. Казалось бы, ну что такого? На самом деле все это распределено, все должно работать четко и точно, иначе все начнет сбой всей системы на земле. Так и у дьявола есть свои, каждой конкретной прихоти и похоти у него есть свои спецы, которые, ну, имеют своих людей, через которых они сеют вот эти вот плевелы и, значит, тормозят Царствие Божие. Поэтому мы понимаем это, И мы вернемся еще к этой 18 главе снова и более детально, значит, эти все стихи разберем. Но сейчас мы должны понять, что вывод народа Божьего вот на сегодняшний день, Христос как говорил? Он говорил: то, что они вам говорят, их слушайте, а по делам их не поступайте. Даже в этой ситуации, когда ты видишь, что дела их не соответствуют, да, ты не можешь выносить окончательный суд, потому что завтра Бог может это упадшего поднять. Если они доброе что-то говорят, там по Писанию, слушайте их, но так как они поступают, так не поступайте. Вот. Это такая церковь на сегодняшний день. И поэтому сама церковь не может, ну, всей вот этой большой массой идти в Царствие Божие, потому что слишком много там в ней плевелов. И если какая-то группа объединяется для того, чтобы искать Царствие Божие, то там тоже будет полно плевелов, которые призваны, засажены для того, чтобы любыми путями остановить это движение в Царствие Божие. Сатана боится этого как огня. Да, вот просто представьте на секунду, если мы входим в Царствие Божие, это равносильно, что мы, ну, как на танк садимся и против там волка или льва начинаем вести войну. У него уже нет никаких шансов. Не только нам ничего не может сделать, но везде, где мы наступаем, он вынужден отступать. Поэтому у него единственная возможность не давать людям думать о царстве прежде всего. А уже если они подумали и пошли в царство, он будет их гнать, ненавидеть, гнобить всячески. И у него все равно есть опасность, что они уйдут в царство. Поэтому, естественно, вот как жена бежит в пустыню, а он вслед ей пускает воду, да, чтобы увлечь ее водой. Точно так и здесь. Как только люди начинают идти в Царствие Божие, значит, появляется куча всяких плевелов, которые будут в течение всего времени стараться отклонить курс, стараться любыми, ну, любыми как бы методами остановить это движение. Это, ну, однозначно, это вещи, которые никак ты без них не обойдешься. Поэтому и тоже же нельзя ничего сказать, потому что ты не знаешь, плевел это или это человек, который просто упал, и его использует сатана, и он все-таки встанет и пойдет дальше. Ты не имеешь права его вырывать. Уже если, к примеру, он сам начинает злословить это все и говорить, что это не Бог, он сам себя отлучает от церкви. Но если он какие-то линии начинает гнуть, и ты, в принципе, понимаешь, что он хочет увести в сторону, особенно вот книга Откровения, вы не представляете, сколько приходится всего, не только из-за наших людей, а всего, всяких атак, потому что это большой предвестник того, что мы близко у цели. Да? И он, конечно же, будет лютовать любые придирки, любое, все что угодно будет выдумывать, лишь бы остановить подобное движение людей в Царстве Божие. Поэтому вы тоже наблюдайте за этим. Это ж не только там вот в церкви что-то шумят. Нет, это всякий раз, когда, допустим, собрание, да, вот, к примеру, сегодня, да, ты, значит, он тебе раз подкидывает что-то. Вот, ну, никак ты не можешь пойти. Я вот вспоминаю себя. Приходишь с работы и еще едешь с работы и думаешь, ну, а как я пойду? Это же еще мне надо проповедовать. Нету никаких сил, я уже все, вот умираю, вот просто, как среда, я умираю. Невозможно никак. И вот победил один, второй раз, третий раз, все, отступает. А значит, дал слабинку, один раз не пришел, второй раз не пришел, третий раз не пришел, начинает за воскресенье браться. Опять причина какая-то, не смог прийти в воскресенье. Потом смотришь, уже в среду он вообще не ходит, потому что уже оно ему не нужно, я и дома могу послушать. Начинает воскресенье раз через раз. Потом два раза нету, раз пришел. И ничего сделать не может. Я свидетельствую вам, я знаю много людей, которые были у нас. Они мне звонили сами и говорили, что-то невероятное происходит. Собираюсь на собрание, все, думаю, сегодня во что бы то ни стало, все равно пойду, вот встаю раньше времени, готовлюсь, собираюсь. Раз колесо спустило, раз на работу, с работы позвонил, уже все, ты уже находишься под, как говорится, дал палец откусить, он откусит и руку по локоть, потому что идет смертоносная война. Не на жизнь, а на смерть. И остановить, любого остановить. Вот. Не получается всех, значит, поодиночке, того, другого, третьего, пятого, буду их останавливать, как только могу. Присмотритесь к этой ситуации, вы его увидите и в себе, то есть у себя, и у своих близких, и у тех, которые когда-то, может быть, были в нашей церкви. И вспомните даже свою ситуацию, когда вот кажется, что ну не могу я сегодня, ну никак, вот все. И в конце концов, если пошел, то наибольшее благословение, и ты чувствуешь, и здоровье возвратилось, и все нормально, и Бог слово дал, и все на своем месте. Поэтому мы должны это четко понимать, что Царствие Божие усилием берется, и здесь прилагать это усилие – наша обязанность. Не в том, чтобы показать какую-то праведность, а в том, чтобы показать постоянство вот заброшенного якоря за завесу, что я держусь за это, мне надо туда за завесу, где святое святых, где настоящая жизнь. Мне надо туда, больше ничего не хочу знать и слышать. Поэтому это главное, а все остальное уже как будет. И, значит, кому здесь конкретно воздается в этой вавилонской блуднице? Поймите, что есть плевелы, которые, как говорит Писание, что сатана, силы зла находятся в воздухе и в сынах противления. Есть сыны противления, они даже сами порой этого не знают. Они делают эту работу. Почему? Потому что их дьявол может в любой момент переключить И они начинают противиться и злословить, и мешать всячески делу Божьему двигаться в ту сторону, в какую нужно. Поэтому это может случиться и просто от искушения, от дьявола, когда он надавил и обманул. И это может быть, ну, как бы засланный казачок. Прячется все время, а потом раз, самый нужный момент, он берет и выпускает его на такое служение. Вот в данном случае Анания и Сапфиры часто говорят, что вообще непонятно, за что Петр их проклял. Это так, наверное, как Елисей когда-то, две медведицы вышли на детей. Что-то, ну, непонятно, как будто дьявол в этом участвует. На самом деле Дух-то Божий знал, кто это, эти люди, что они делают, зачем они делают. И согласно их конкретному делу, они получили наказание. В этом можно быть уверенными. Они лезли в церковь точно так же, как в притче, говорит, а как ты, друг, попал сюда в небрачной одежде? Хозяин пира пришел, смотрит, всех переодели, все оделись, а один сидит в небрачной одежде, в простой там, или рабочей, или повседневной одежде. И он его спрашивает, как ты сюда попал? А он молчал. А что он скажет, если он сам не знает, как он попал? Кто-то его туда вел хитрыми путями, туда, где слава Божья, туда, где жизнь Божья, подсадить подсадную утку. Но там невозможно уже. Простая религиозная организация, там их много сидит, и они, ну, как бы кто-то делает работу дьявола все время, кто-то сидит, ждет своего момента, когда нужно выступить. Это уже вопрос десятый. Только чтобы вы не подумали, что я говорю в адрес тех людей, которые у нас что-то, ну, вот это трение идет. У меня нет права на кого-то показывать пальцем. Сегодня мы стоим, завтра можем упасть. Так же и другие люди сегодня падают, и Бог силен и властен поднять этих людей. В этом плане мы не имеем права что-то утверждать, что это был плевел. Люди, как говорит Писание, которые были среди нас и вышли от нас, из этого мы узнаем, что не все наши. Да, из этого мы узнаем, что не все наши. Но мы не можем конкретно сказать, что если человек ушел, значит, он не наш. Почему? Потому что написано, что Бог силен его восстановить. Поэтому, если человек даже ушел, и он может это злословить, есть такой так называемый синдром Петра. Вот Бог смотрит на человека, и он видит, что если его не опустить ниже всего, он никогда не сможет в Царствие Божие войти потом. Почему? Потому что Бог будет видеть, что он только туда войдет, он не сможет там держаться. Недоработанный он еще. Поэтому он берет его и обламывает так, что, ну, все знают его позор. Мне вообще, ну, настолько сложно понять, как апостол Павел мог работать среди людей, которые, скажем, из-за него там убили мать мою, да, или моих родных, близких. Львам скормили, да, из-за того, что он пришел и захватил их, да. И потом Бог ставит его в такую ситуацию, он идет и проповедует, и, ну, люди-то по-прежнему, ну как так, Господь, этот человек сделал столько много зла. И со временем это, конечно, забылось, но сам апостол Павел через это как вот опустился низко в своих глазах, так он и остался на той метке, где вот он опустился. И поэтому он всегда говорил, что потом он открылся мне как некоему извергу. Назвал себя извергом. Это очень тяжелое слово. Это ну, негодяй последнестатейный. Да? А, вот. И вот такими вот методами Бог работает. Поэтому никто ничего не знает. И когда будет выход от вавилонской блудницы, тогда только это и есть. Свяжите их сначала снопы и сожгем их, чтобы их больше не было этой мерзости идольской, да? А уже антихрист, который уже свою религию, а не тут-то было, у нас другие печати. Не поставишь ты, не запечатаешь ты нас своими печатями, потому что мы уже Господом запечатаны. Поэтому Церковь Божья будет наполнена, как ни странно это будет вам звучать, когда Антихрист будет в полной ярости тут на земле, Церковь будет наполнена такой славой и красотой, что ничего нечистое вообще близко не сможет приблизиться. Это и будет та золотая церковь, которую Бог собирается просто, ну вот, у меня еще есть 10 минут, я все-таки хочу об этом сказать, потому что мне задавали вопрос, зачем Богу, допустим, тысячелетнее царство, для чего? Мы понимаем, что тысячелетнее царство по сравнению с небесной славой – это вообще бесславное что-то такое. Потому что та слава, которая на небе, во много раз преимущественнее. Зачем Бог оставляет вот эту седьмую тысячелетие на земле людей? Ну, вы можете, конечно, меня осудить за то, что я говорю, но я говорю откровение и не боюсь их. Я знаю очень точно, что в процессе жизни на земле у некоторых людей, ну, как бы, нету возможности произвести им суд. Ну, вот скажем, умер маленький ребенок. Даже пусть ему будет 15 лет, он не вправе отвечать за свои поступки, у него еще детские мозги. Даже в мире государство судит родителей, если ребенок там что-то сделает, такое, крайности какие-то. Если человек, скажем, жил, умер, не имея достаточно разума. Если человек, потому что тот, кто подаст чашу холодной воды пророку во имя пророка, да, Писание говорит четко, он не потеряет своей награды. Но он, допустим, не дотягивает до того, чтобы войти в Царство Небесное. Почему? Потому что туда ничто нечистое не войдет. У него есть какие-то определенные хорошие дела, есть какие-то нехорошие дела, и в результате человек повис между небом и землей, и преисподней. Да? И все вот эти, все вот эти огрехи, все вот эти моменты будет решать тысячелетнее царство. Не следует этого бояться. Ну, вот меня обвиняют в том, что я говорю якобы за реинкарнацию. Апостола Павла тоже обвиняли трудно это объяснить. Вот, допустим, его обвиняли, говорили, что он учит, что чем больше грешишь, тем больше благодати будет. Потому что, в принципе, оно так, но когда ты это говоришь, то оно получается совсем дико звучит. Да? Потому что, как в той песне поется, чем ночь темнее, тем ярче звезды, так и здесь. По мере умножения беззакония увеличится благодать. Так Писание говорит, так апостол Павел учил. И они это быстренько раз переворачивают и начинают злословить, потому что точно так и то, что я сейчас скажу. Я глубоко убежден, что всех, кого нужно запустить по-новому, Бог запустит. И кроме небесного Иерусалима на земле будет множество людей, которые, это же не то, что они, ну, как бы реинкарнация того же самого человека. Значит, ну, вот смотрите, Иоанн Креститель пришел в духе и силе Ильи, да? Это был дух и сила, две составные части. То есть, вот слово «сила», оно еще переводится как «способности». И, значит, вот он пришел со способностями Ильи, так как Илья, допустим, был помазан, и дух – это Ильи, да? То есть, ну, мы говорим, если вы помните, я говорил не один раз, что вот человек живет на земле, да? Он, допустим, наделал много зла, служил бесам, да? Сопротивление, он идет в ад. И он будет наказываться, я не знаю, как, чем там закончится для него. Человек, который жил по плоти, и душа не соединилась с духом. Так он и остался плотским человеком. Он умирает, как животное. Его просто нету, и все. И на суд потом придет, и это самое, и окончательно в расход. Да? Если человек жил на земле, и его душа перешла из-под власти плоти греховной во власть духа, дух и душа соединились, сила и дух стали одним целым. Да? Иоанн Креститель – это был уже совсем другой человек, это не был Илья, и он сам сказал, Христос говорит, это Илья пришел, а Иоанн Креститель говорит, нет, я никакой не Илья. И то, и другое – правда, и правильно, потому что, с одной стороны, он действительно Илья, потому что это и Илья, Ильи все способности, все опять пришли на землю, да, тогда они еще не могли получать нового тела, потому что еще Христос не воскрес. И мы понимаем, что разные формы возврата могут быть, и святые на землю возвращались. Почему? Потому что мы знаем, когда Христос спрашивал, за кого почитают меня люди, и апостолы говорили, за одного из древних пророков. Христос же им не сказал, нет, что вы за ересь говорите, никакой древний пророк уже не может прийти. Он ничего на это не сказал, что я не один из древних пророков, но ясно видно, что это возможно, что какой-то древний пророк мог прийти. Мы также знаем такие немножко туманные слова Христа, что тебе до того, что я хочу, чтобы он прибыл, пока я не приду, да, за, за Иоанна он говорил. Что эти слова означали? Может быть, он множество раз был в разных статусах на земле. Кто это знает? Никто не знает. Поэтому я здесь ничего не утверждаю. Я снова говорю о том, что должна быть полная справедливость. И когда Бог будет судить землю, все получат то, чего они заслужили. И те, которые... Ведь Бог устроил землю так, что Он поставил ее в естественные формы развития. Где-то кого-то там повредили природа. Это же не значит, что Бог за всеми этими ситуациями следит, и обязательно ему надо, чтобы во все процессы вмешиваться. Нет. Кто-то заболел, кто-то что-то, какие-то разные проблемы, кто-то умер ребенком. Все эти процессы, если родители не отдали, к примеру, Богу право на свою семью, естественно, ребенок этот может умереть в любое время без всякой воли Божьей, потому что Бог не имеет к нему никакой возможности даже его жизнь регулировать. Они не принимают Бога. Вот. Поэтому все эти естественные убытки на земле, все эти болезни, все эти ситуации, когда человек невинно пострадал, много чего всего может быть, которое тоже должно быть осуждено по справедливости. Поэтому тысячелетнее царство, оно предназначено в первую очередь для того, чтобы подвести все дело к концу, чтобы все было законно, чтобы все было по божественным правилам, где ничего уже нельзя добавить и отнять. Потому что, еще раз повторю, суд должен быть справедливым. Поэтому множество людей, которые, допустим, отпустят сатану на малое время, и он их обольстит и пойдет войной на город святых, все, это уже предел. Бог просто сходит, огнем всех попалил моментом, и все закончилось. То есть уже... Все вам возможности даны, все было, вы все равно послушали, вот теперь суд вам готов, все, раз, и конец всему. Вот, я хочу, чтобы вы это просто знали, потому что мы должны отвечать на все вопросы самим себе прежде всего. Я знаю, что будут злословить, будут высмеивать эти все вещи. Здесь речь не идет о какой-то реинкарнации. Речь идет о том, что у Бога нету никакой проблемы делать все так, как Он хочет. Кому Его нужно вернуть, Он вернет. В этом Его божественная власть. Вот. Отправил в новое тело, и человек просто по-новому живет. Ведь когда Бог отправляет душу человеческую в человеческое тело, Он же все то, что там дух человека и душа человека знала, это же все стирается. Человек начинает с самого начала свое набирать, свои ценности. Так и там будет, когда Бог всех этих людей пропустит через свое сито, чтобы каждому было истинное определение. Я понимаю, что уже люди меня слушают, некоторые настроены в уши, готовы смеяться, но я не боюсь и не стесняюсь этих вещей, потому что я так верю и так знаю. Так мне открыл Господь. Я могу ошибаться в своих откровениях, но на сегодняшний день это моя вера, и это то, на чем я строю свои представления домостроительства Божьего. Если у вас есть какие-то вопросы, что-то, мнения какие-то, скажите, и мы будем молиться. Мне часто говорят, лучше бы ты об этом не говорил. это самая глупая позиция. Почему? Потому что это побочные какие-то вещи, которые определяют наше исповедание, которые делают наше представление домостроительства Божьего более ясным и понятным, что, почему и зачем происходит. И за это цепляется сатана и будет кричать там всякие небылицы. Но об этом нужно говорить. У нас должно быть четкое, ясное представление, чтобы нам от всей души исповедовать прежде всего всемогущество Бога, абсолютную справедливость божественной воли, абсолютное исполнение всего Его плана домостроительства, как Он и что, и почему Он делает, и как Он строит свое царство. Это все нужно обволакивать всеми этими, может быть, мелкими откровениями, за которые будет цепляться сатана, но зато вера у нас будет отточенная так, как нужно. Поэтому благословение вам, и давайте тогда помолимся. Господь всемогущий, Владыка, благословен Ты, благословено Твое имя. Мы благодарны Тебе, что Ты обращаешь на нас свое внимание. Мы не заслуживаем милости Твоей, мы не заслуживаем внимания Твоего, но Ты простираешь свою руку милости к каждому из нас. Ты вновь умилосердишься над нами, Ты вновь вернешь пучину морскую все беззакония наши. Господи, Боже милосердный, влияй на наши сердца, влияй Духом Твоим Святым так, чтобы мы как можно быстрее превратились в мужа совершенного, в меру полного возраста Твоего, чтобы нам можно было противостать всем козням дьявола и все победивши устоять. Господь, Ты требуешь и Ты ждешь от нас полной отдачи. И мы хотим, чтобы все принадлежало Тебе. Поэтому снова и снова отрекаемся от всего человеческого, от всего плотского, от всего взятого мерзостью, ложью, Господь. Благослови нас, Господь, все попрать под ноги наши, видя и понимая, что это не соответствует воле Твоей. Пусть святится имя Твое, и пусть придет Твое Царство, наш Господь и наш Бог. По всей земле Тебе слава за все и честь. Аминь.